Мы на эхе.
Хорошее начало.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас, как всегда, ведут Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем в нашей студии нашего гостя. Это главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы как человек, который знакомы с нашей программой, я надеюсь, по крайней мере. Я думаю, что вы готовились к нашему первому вопросу, и, собственно, от этого ответ не менее интересен. И вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вы принимали в своей жизни?
Ну, на самом деле, я, конечно, готовился, над ними думал. Это, в общем, не секрет, что это первый вопрос. Их было два. Первое решение – это было решение жениться.
Тяжёлое, сложное?
Очень тяжёлое и сложное решение, потому что я сделал предложение Лене, мне было 42. Я с 16 лет жил один и привык жить себе вполне свободным. У меня был некий образ жизни, ну вот 26 лет, да, с 16 лет до 42 я жил себе свободно. Это такой образ жизни. Учитель, еще не главный редактор, но уже журналист. Ну, в общем, жизнь была весела. И с Леной мы уже встречались года два, наверное, если не три, чтобы не соврать. И это был февраль 98-го, что-то мы разговариваем, сижу, и я ловлю в ее глазах какой-то вопрос. Я не понимаю, что за вопрос. Я не понимаю, не понимаю. Но разговариваем, только был избран главным редактором на первый срок, вот буквально. И потом я понимаю, что за вопрос. Я говорю, у тебя паспорт с собой? Мы, повторяю, мы встречались 3 года. Я понимаю, что мне надо принимать решение, вот сейчас, или я ее потеряю, или все. И меня вот, тогда я вывел правило 7 секунд. За 7 секунд надо принимать важное решение. Паспорт с собой? Он говорит, с собой. Я говорю, завтра с утра в ЗАГС. Такое было банальное предложение. И сам испугался. Немедленно. Тут же. На том же самом месте. Но уже решение года назад не было, да, решение было принято. Оно было принято очень быстро. Я повторяю, может быть, она хотела спросить, где у тебя тут сахар, я не знаю, или там, куда подевал ложечку. Ну, вот,
и как ты себя чувствуешь в роли главного редактора, да, там, так, и так далее. Так,
стал, значит, вот мокрым сразу, весь вспотел. Ну, вот, да. Но было такое решение, вот эти 7 секунд были тяжелые, да, потому что, вот, как ты понимаешь, что жизнь повернется. Образ жизни, не жизнь, образ жизни. И так встречались, и так жили, да, но, а это уже все, значит. Это решение, ну, лично, оно было тяжелым, действительно, но 7 секунд было очень тяжело. Извини, Лена.
Главное, что мы знаем, что потом все было хорошо.
А потом все было хорошо, да.
Мы-то знаем.
Да, но тогда-то
это... Я теперь думаю, что теперь я буду каждый раз в кабинете главного редактора
говорить раз,
7-2. Вы молчите-то до сих пор, 7 секунд прошло.
Да. Нет, я укладываюсь обычно в 7 секунд. Вот, когда нужно важное. А второе решение с теми же 7 секундами, это вот когда президент сделал предложение стать доверенным лицом. Просто контекст был такой, что буквально за месяц до этого как бы началась кампания против нас, и, в общем, не просто я стоял на грани увольнения, а их стоял на грани закрытия, мы об этом не рассказывали, я там вел свои войны, как обычно. И совершенно неожиданно, значит, президент наезжает по поводу того, что вы меня по носам поливаете, причем делает это под камерой, и ты понимаешь, что он дает сигнал. Я понимаю, фас. Вот это фас. Тем более, что главные редактора никогда не встречались с президентом под камерой. Когда я увидел камеры, а я же был инициатором этой встречи, это после первых митингов, то есть, ну, я сел, мне Песков говорит, ну, говорит, инициатива должна быть наказуема. А камера-то зачем? Это же закрытая встречка. Надо. И, значит, с размаху, вот мы по носам, и я понимаю, что сигнал там, может, он этого не хотел, но сигнал всем бюрократам, от которых зависело эхо, там сразу выключить это, включить то, там, ОМОН, там, шмон, там, все понятно. И все это заканчивается, камера уходит, и я уже так, значит, готовлюсь произнести последнюю речугу, и тут он, значит, вот это выстреливает. И ты понимаешь, что у тебя 7 секунд, Таня. Это покруче, чем жениться на Лене, да? Надо принять решение, и так ты понимаешь, что вот от тебя зависит, будет эхо или нет. Вот ты должен принять правильное решение. Причем с одной стороны, это же двор, мы все придворные в этом смысле. Притворные, я бы сказал, да, это же все там сидит 20 главных редакторов или 40, это все публично. Вот. И, соответственно, в это решение нужно соглашаться, не соглашаться. Вот там черно-бело. Ну, результат вы знаете, я не согласился. Но это решение было такое рисковое, безусловно.
Испортили красивую цифру.
А я думаю, что Владимир Владимирович знал. Скорее, он считал, он же он реально он там понимает, да, он неплохой психолог, скажем мягко. Он понимал, что вот процентов там на 80 я отвечу, как я ответил. И тогда, значит, будет картинка. Если я соглашусь, ну, тогда меня нет, да, и эхо уже другое, да, и так он выигрыше все равно. Тут он благороден, да, вот только что мочили, а вот там же была фраза гениальная. Он говорит, а почему вы не ходите на выборы? Вы мне что, не верите? Я начал блеять, что типа там, я выборам не верю. Он говорит, вы видите, я вам верю и доверяю. А вы мне не доверяете. То есть это все вот так вот происходит. Надо было принимать решение. И понимал, что это не моя судьба в данном случае, что не я висел с точки зрения, что меня тут сейчас хватит, потащат в узилище, начнут насильно кормить чесноком. Вот. Под пытка. Вот. А то, что это вот реальное эхо, потому что контекст был такой. Контекст был такой. Вот два тяжелых решения, и выработано правило 7 секунд. Вот такие решения я принимаю за 7 секунд.
Но есть же решения, которые также связаны с тем, будет эхо или не будет, которые приходилось принимать в долгую. Ну, вот, это например, в первом году.
Нет, ну это в первом году были не мои решения, от меня зависело только, как это говорят, топетляем. Уровень петляния, да, а причем все петляния не связаны с редакционной политикой, надо понимать, это мои личные петляния, да, там количество выпитых виски.
Это программа лично о вас.
Да, совершенно верно, но там не мои были решения, во-первых, я президента знал плохо, в то время он был молодой президент, 2000-2001 год, я его знал, но я с ним не общался и как разговаривать психологически с ним не представлял. Вот, в общем, не представлял. Это не мои были решения. Я, конечно, на них влиял, как любой человек, принимающий участие в дискуссии.
Хорошо, но... а в 2008 году после Грузии, после войны с Грузией?
Тоже не мое было решение, потому что на самом деле там от меня вообще ничего не зависело. У президента была папочка. У меня была готовность, потому что друзья главные редактора, там не все люди, которые желали потом похрустеть на моими костями или поплясать на моих костях, меня предупредили о том, что папочка, да, и я пока, и я же, это же там было 3 часа ни о чем, а потом все в конце был последний, то есть 3 часа мы ели мороженое, что называется, ну, там шел общий разговор, а потом, значит, хрясь пополам, там, хрусть пополам, то есть у меня было 3 часа, и я понимал, что он меня вымачивает. Меня вымачивал.
Я нервничал,
конечно, я же не знал, что в папочке. Вот. Ну, к сожалению, в папочке оказались реальные вещи, там не было фальшака, они, конечно, были выдернуты из контекста, но там были и реальные косяки, которые при желании можно было интерпретировать плохо, что, в общем, Владимир Владимирович и сделал. Ну, но... Там не было моих решений. Я там, знаешь, меня так вело по колее, потому что я сидел, потом я пошел, потом все пошли к автобусу, и вдруг он меня опять вызвал. Там мы с ним сидели, а все ждали. Это не я. У меня решений не было.
Тут просто много вопросов задают уже о текущих каких-то делах, о политике. Я обращаю внимание, что сейчас у нас программа принятия решения, программа у нашего гостя Алексея Венедиктова, а вот вопрос о политике – это завтра в особом мнении. Во сколько?
21. В то же самое время там не будет. Марина приболела, Королева проехали, и Ольга Журавлева со мной проведет особое мнение. Я понимаю, что интересует мое мнение, тем более я съездил сейчас много и Киев, и с Лавровым Лондон, и с Ходорковским Берлин, и другие места, и я расскажу, но это завтра.
Завтра 21. Когда вы сейчас рассказывали про решение, вы говорили об атаке на эхо. И мы пытаемся понять, сколько их было, этих атак. Это непрерывная история. Вот, и какие решения приходится принимать лично вам, как главному редактору, чтобы эти атаки не увенчались успехом?
Ну, смотрите, можно сказать, что не перманентно, это правда, да, потому что каждую неделю кто-то чем-то недоволен, но понятно, что судьба там медиа в нашей стране, крупных медиа или известных медиа, зависит от президента. Если кто-то скажет, что там по Ленте.ру решение принимал не президент, да, наверное, решение он не принимал, но он точно был информирован и точно выказывал свое мнение. Наверняка, я же не знаю. Это первое. Второе, когда власть недовольна медиа, это нормально, так же, как оппозиция, когда недовольна медиа, это нормально, мы, собственно, для другого здесь сидим. Болезненные атаки, такие угрозы, скажем так, они были, значит, вот первый год, ну, здесь все понятно, когда была общая атака на медиамост. Не, ну были еще до этого, но я не был главным. А 2003 год после посадки Ходорковского очень сильно мочили. А дальше был 2008 год Грузия. Дальше был 2011 год и начало 2012 между Болотной и Сахарова. То есть, если говорить о крупных таких критических атаках, ну, иногда это индивидуальные атаки на эхо, иногда это индивидуальные атаки на меня, иногда это индивидуальные атаки на медиа вообще. И мы попадаем просто в общий тренд. Под, так сказать, под горячую руку.
Все эти атаки – это в то время, когда президентом или руководством страны является Владимир Путин.
Да.
Насколько ваши решения стали отличаться вот от вот, первого, третьего, восьмого, одиннадцатого?
В смысле, восьмой от первого и...
Ну да, да, насколько это... Или это
ну, смотрите. Вы вначале совсем не знали Путина,
да,
не
да,
понимали.
Да, да. Ну, смотрите, как ни странно, с Путиным, сейчас скажу вещь, которая нашим слушателям не понравится, вот в нашем случае честность – это лучшая политика. Вот, вот да, я считаю, что история с Крымом – это ошибка. И когда я встречусь, я ему это скажу. Но пока он это читает на блоге и раздражается, как мне говорят. Так? Вот такую позицию, не только мою вообще. Но при этом, насколько я понимаю, я его давно не видел, но так не разговаривал, он понимает, что мы это делаем, потому что мы в это верим, мы полезные дураки. Не потому, что нам заплатил Госдеп или кто-то еще, или это жидобандеровцы украинские, как сейчас принято говорить. Вот, вот, и когда вот возникает разговор, да, и с ним, и с его окружением, я предпочитаю говорить честно, абсолютно. Тем более, что там есть люди, которыми вполне даже там уровень откровенности зашкаливает у меня, в частности, скажем, с Вячеславом Володиным, ну, просто до грубости зашкаливает. Но поскольку мы давно знакомы, мы позволяем себе реально говорить в глаза то, что нам друг в друге не нравится. И мне кажется, что вот эта позиция, она вот не просил ничего, не прошу ничего, да, вот она работает. Поэтому не меняю позиции. Тут, решение вот было принято когда-то, но богу рай, там это может быть не последнее место моей работы, поэтому лучше я вот свою репутацию на честности заработаю.
Вообще, кстати,
честность очень выгодна.
По поводу Крыма, я очень хорошо помню, когда Алексей Алексеевич написал тот пост о том, что он не завидует Путину, ему предстоит принять решение, у меня тогда даже мысль не возникла о том, что нас ждет то, что ждет сейчас. И даже когда мы обсуждали с вами тогда в эфире, нам сейчас...
Хитрый Венедиктов, как всегда,
все да, знал. Да, и нам сейчас пишут, каково это Алексей Алексеевич вот сейчас вот это понимаешь, что тогда
теперь
был после...
Говорит, я
Но это не мое решение.
А про решение по поводу людей. Наверное, про внутренние общения потом, про журналистов. А вот просто вы уже обмолвились по поводу выпитого виски. Решение дружить, оппонировать, общаться, знакомиться. Как здесь можно вообще понять? Вот я с этим человеком могу дружить. А с этим я могу только, ну, так вот, по делу
не
встречаться.
Знаю, эти решения не принимаются, вот как решение, да? То есть
может быть, решение,
вот
с ним я больше вообще не общаюсь.
Есть такие решения, были у меня недавно такие решения, но я, например, вот Олега Борисовича Добродеева вычеркнул из своей записной книжки. У меня в моей записной книжке есть масса людей, которые ушли из жизни. И я их там, Егор Гайдар, и у меня его телефон до сих пор, я не вычеркиваю. Что для меня почему-то это важно. Вот я это иногда листаю, там смотрю, я имею в виду свою вот записную
настоящую
бумажную книжку. Но он и в электронке, да, и в электронке, естественно, и в телефоне, да, там есть люди, которые там, когда они уходят, я их там действительно стираю, но это такие служебные. Но есть люди, которые вот у меня остаются. И вот впервые я живого человека там просто стер из телефонной книжки и вычеркнул после того, что стал вытворять второй канал. Я считаю, что за это отвечает один человек. Как я отвечаю за все, что происходит на их, и за это отвечает Олег Добродеев. И только не надо мне рассказывать, как его там мучают тем же чесноком, которым не домучился я. Да, и я его просто, его телефон взял и стер. И больше ничего не сделал. Но это для меня, это дело для себя. Это для меня такое тяжелое решение. Я вообще с людьми расстаюсь тяжело. Потому что вот вы, наверное, знаете, что по моей инициативе, там, сколько, значит, я 16 лет главный редактор, у нас там все время там количество журналистов вокруг 100, я уволил по своей инициативе 4 человека. По своей инициативе 4 за 16 лет. 4. Мне вообще кажется всегда, что это расставание даже с негодяями – это тяжелая история. Потому что всегда нарастают какие-то связи, какие-то отношения, какая-то история отношений. А потом люди меняются. То есть я там не видел, что он негодяй. Или, наоборот, я ошибался в этом. И что же ошибаюсь?
А часто ошибаетесь в людях?
Нет. Я тебе должен сказать, что вот во всех тяжелых кризисах, когда вдруг вокруг обнаруживается пустота, и люди как бы исчезают, да, вот я как бы... могу посчитать, кто исчезнет, а кто нет. Ну, ты общаешься со всеми, но вот когда на тобой угроза, на меня так, конечно, тяжелейшее впечатление произвела история со Светланой Миронюк, с ее увольнением. Имею в виду не само увольнение, ну, что тут, все было понятно, а то, что у нее немедленно замолк телефон. Я в книжках про это читал. Но я просто знал, сколько людей Свете обязаны, а сколько людей она информационно им помогала. Я имею в виду госчиновников и коллег, главных редакторов, ну вот это, да, вот просто и сколько там ручки целовали на день рождения, цветочки приносили, там все дарили. Я просто помню, я же крутился во всей этой истории. Я вот приезжаю в день, она узнала об отставке от нас, из «Эхо», я имею в виду, играя там утром где-то на даче в теннис. Я приезжаю в пустой кабинет, где только там несколько сотрудников. Я сижу там 3,5 часа, пью там то, что дают, и там один звонок проходит. Одна смс-ка от Кости Эрнста. Вот, и один звонок от одного члена правительства. Может, я не надо называть было, но неважно. Ну, просто сочувствие. Да? Не мы с тобой, а просто сочувствие, да. Да, конечно, были еще люди. Потом я поехал к ней на день рождения в январе, да, и опять там мало людей, скажем, мягко. А, вот, и я понял, что многих ждет такая судьба. Поэтому я к этому готов, но я думаю, что я представляю, кто. И вот эти события последние с моим назначением, переназначением, там были люди, которые там не могли повлиять, но выражали там симпатии, говорили, да вот твой виски стынет, приезжай там. Ты что? Я говорю, да мне все хорошо, не надо. И были люди, которые затаились просто в ожидании, потому что понимали, что решение по мне принимается наверху. Ну, я ошибаюсь редко, но по-крупному. Если уж я ошибусь, баба не горюй. Вот.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедикт в программе «Разбор полета». Ну, кстати говоря, вот последнее событие в связи с выборами главного редактора, назначением и переназначением. Когда мы еще все не знали, что вас переназначат, какие решения вы, не знаю, прогнозировали себе или думали о них? Но ведь это же не только вы, это же еще радиостанция.
Я человек вполне себе технологичный. Были вырыты окопы, поставлены доты, дзоты. Ведь важно было что? Вот важно было сохранить редакционную политику на период турбулентности. Понятно, что устав вполне себе защищал редакционную политику, не меня, а редакционную политику. Поэтому со своими заместителями Сережей Бунтом и Владимиром Фламеевым мы обговорили все, как если вдруг чего, то как. А для меня, например, там возникло несколько проблем. Вот я был когда в поездке, случилась история с Лентой.ру. Я вот сижу там, грубо говоря, в городе Киеве и думаю, вот хорошо, вот придут ко мне люди, вы, человек 30, и скажут, мы уходим вместе с вами. Это правильно или это неправильно? Вот как в «Ленте» сделали. Я вот не знаю. У меня до сих пор нет ответа для меня. Вот надо держать площадку, даже если командира убили, по-моему, высотку. Вот моя точка зрения, да, и только если там тебя разоружают, не дают тебе возможность, да, там держать площадку там или там стоять с флагом, а тогда надо эту площадку покидать. Я всегда говорю, не делайте за них их работу. Теперь могу сказать. Ну, у меня заместитель «Народ горячий», я понимал, что их будут доводить до того, чтобы они швырнули заявление. Я взял с них слово, что прежде чем швырнуть заявление, они придут ко мне, где бы я ни сидел и ни пил, на пенсии, и посоветуются. Только потом они напишут заявление, да, потому что надо понимать, надо видеть всю ситуацию целиком, и технологично это дело. Ну, мы приняли вместе со всеми заместителями такое решение, что даже если я там частное лицо, они придут ко мне поговорить, ну, все-таки, слушайте, 20 лет работы вместе или 25, да, я потребовал к себе, к своей старости минимального уважения.
А если вспоминать работу вашу в качестве главного редактора...
Не надо в прошедшем времени, я иду на 6-й срок, у меня пошел 6-й срок, 6-я пятерочка.
Алексей Алексеевич,
да.
Вот все то время, что вы работаете главным редактором,
да.
Журналисты разные, колумнисты
Ох, да.
разные,
Ох,
люди
да.
вокруг разные, и конфликтные ситуации возникают.
Да.
Здесь как принять решение, потому что мы видим разные истории, которые заканчиваются по-разному, либо примирением сторон, либо когда уходят журналисты, и там вот недавняя история с Тихоном Дедком, например.
Ну, во-первых, я обожаю войну. Да, мы самураи, как говорит Мелкий, младший. Мы Венедиктовы самураи.
Главное, чтобы потом не превратилось в 47 Ронина.
А почему? Хороший. Вот. А я имею в виду, что сражения внутренние и внешние мобилизуют мозг, да, заставляют быстрее двигаться и зорче смотреть. Для меня, во всяком случае. Для меня там наличие конфликта – это всегда способ внимательнее посмотреть на конфликтующие стороны. Я хочу сказать, что я по, скажем, Тихону Дзитко решение не принимал. Решение принял он. И ему никаких условий не выставлялось. Да? То есть, это вопрос не к этой программе, не ко мне, а а к Тихону. А что, и вообще я всегда говорю, что да, вот если ко мне человек приходит с написанным заявлением, я сначала его подписываю, человек принял решение, он на бумаге. Если он приходит ко мне с разговором, можно болтать, сказать, заявление я подписал, но в течение там всего двух недель ты можешь его забрать на обратно. Любого. Что и было всем сказано. Да, это первое. Это не мои решения. Вот мое решение никогда не подписываю заявление, что называется, когда бумага уже нарисована. Вот. А что касается конфликта внутри, ну да, я арбитр в этом смысле, но у меня есть представление, что правда, что неправда, что справедливо, что несправедливо. Я в соответствии со своими представлениями, скорее со своими представлениями, а не с интересами службы, принимаю решение там, либо развести людей, либо посадить их там, в один чел. Но это скорее такая психологическая история, которая во мне сохранилась от времен классного руководства. Да, это такой вопрос манипуляции, в хорошем смысле слова, когда ты расставляешь как лего, да, людей и понимаешь, что вот здесь не сходится, а здесь сходится. Ну, бывают ошибки.
Ну, в этом смысле, кстати, в решении, которое вы принимали как учитель, как классный руководитель, решение, которое вы принимаете как главный редактор, имеется в виду по внутренним решениям,
да,
радиостанции. Насколько они вообще отличаются по механизму?
Потому что решение главного редактора и классного руководителя – это вопрос взаимодействия людей и учеников, неважно. Кого с кем на какую парту посадить, и кого в походе поставить парами, и кого поселить в одной палатке. Это та же самая история.
Какую поставить оценку?
А какую поставить оценку, это очень плохо. Это очень плохо.
Оценка в четверти.
Это очень плохо, потому что, на самом деле, сейчас понимаешь, когда я пришел к школьным учителям, мне было 22, а моим старшим было 17. Я имею в виду 10 классу, 9 у меня был первый, 10 даже. Вот, выпускной, то есть я сверстник, грубо говоря. И мне даже в голову не приходило, то есть должно было, но не приходило, что... Когда я принимал решение честно поставить двойку, что за эту двойку дома человека убьют. Ну, и забьют в усмерть. И такие случаи бывали. Вот зачем? Ну, вот я же не знаю, да, вот ставишь там, ну, не десятикласснику, конечно, а пятикласснику двойку, и ты не знаешь, что дома. Честно, двойку он не выучил, он не выучил.
Угу.
Или ведет себя нагло, неважно там, да, как положено. А ставишь ему двойку, и его дома просто смертным боем. И вот несколько таких опытов привело к тому, что где-то, наверное, лет через 5 после работы я вообще перестал ставить двойки. Ну, вот там выгонял, там дневник вырвал, там орал, но двойки не ставил. Потому что я не знал последствий этой истории. Да, я принял для себя решение практически двойки в младших классах. Потому что старшие им пофиг.
Разберутся.
Ну, разберутся, да. Вот у тебя решение такое. Поэтому никогда не знаешь последствия своей деятельности как учитель. Ну, я имею в виду поставить оценку.
А опять же, если говорить о решениях внутренних на эхе, вот, ну, есть же такое ощущение, вот когда приходит человек какой-то на эхо работать, есть же ощущение, что вот он там подходит эхо Москвы или не подходит. Вот
это же вопрос ощущения, и потом...
Насколько вы этим ощущениям вообще доверяете?
Не, теперь не доверяю. Я же пропускаю всех приходящих через заместителей сначала, а сам высоко сижу, далеко гляжу. Если заместитель ко мне приходит и говорят, обратите внимание, вот зацепите его, я, как правило, доверяю делегирование ответственности. Мое решение вторично. Решение вторичное, оно последнее. И когда там, условно говоря, тоже президент говорит, на эхе за все отвечаете вы, он прав, потому что все решения принимаю я, ответственность на мне. Да, я принимаю решение поставить программу, снять программу, уволить человека, принять человека, какие бы советы мне ни давали. Поэтому, если говорить о решении, то это мое решение, но оно сейчас строится на очень таких сложных и более тонком сборе информации, чем раньше. Я научился больше терпеть, я научился терпению перед принятием решения. Раньше был менее терпелив, но я быстрее их принимал, грубо говоря. Сейчас я все время медленно взвешиваю, смотрю, а вдруг я ошибся, тра-ля-ля. Потому что это для меня такое пустое решение. Для человека, может быть, это его судьба. Прийти на их, или остаться на их, или уйти с их. Поэтому решение я вообще стал принимать трудно.
А как вы из раза в раз решали для себя и решаете быть опять главным редактором?
Ну, по-разному. Значит, это исходит, каждый раз исходим из обстановки, собственно говоря, а я могу только уйти с эхо, если уж не быть здесь главным редактором, просто уйти и все. Вот. А у меня планов громадьё, я еще весь не выработал ресурс, я вообще только начинаю быть главным редактором эхо. Мне вообще интересно, эхо же меняется, это вам изнутри, может, не видно, а я же все время хожу по внешнему контуру, да, я смотрю на эхо глазами его критиков, в первую очередь, конечно, ну и друзей, и вижу, что там у них меняется взгляд на эхо, эхо само меняется, возникают совершенно новые дивные проекты. Мне пока интересно, я работаю, пока мне интересно.
Слушайте, я уже каждый раз главный редактор нового эхо.
Да, конечно, и с новой программой. Я вполне себе заслужил уже право в этой жизни заниматься тем, что мне интересно. Я уже не делаю, что мне выгодно. Мне уже это не интересно. Вот мне интересно, и я этим занимаюсь. Эхо мне интересно, я занимаюсь. Как только мне станет скучно заниматься эхо, я свалю.
Вы часто слушаете эхо?
Я часто слушаю эхо. Я слушаю эхо дома. Оно у меня гундит. Или как там, как Владимир Владимирович сказал, не бормочет, как-то он сказал, не трандит, а что-то такое. В общем, оно журчит. А, у меня оно журчит. Оно журчит в машине, и оно журчит у меня в кабинете.
Тогда сейчас послушаем новости и прервемся в программе «Разбор полета».
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельдингаур, Ирина Воробьева эту программу для вас ведут. И в гостях у нас главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Но вот вы говорите, что вы занимаетесь тем, что вам интересно. Угу. Мы на этом закончили прошлую часть нашего эфира. У меня еще вопрос, как вы принимаете решение поучаствовать во всех, по-моему, существующих общественных советах при всем подряд?
Значит, стартово. Если мне становится интересно, я иду туда. Если мне перестает быть интересно, я оттуда выхожу. Ну, на сегодняшний день я в 5 советах, реально. Значит, Министерство внутренних дел, Общественная палата города Москвы, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство обороны. И когда у тебя там появляется некое дело, где ты там можешь победить сам себя, ну, например, Общественная палата Москвы – это выборы мэра. Да? Я там работал как раз как член общества, вот глава группы наблюдателей, безумно интересная была работа. Она интересная была для меня новой, технологичной, там же риски были уронить репутацию. Да? Это серьезная была история. И это я, конечно, принимаю решение идти работать с этой группой, да, вот я принял риски. Сейчас я принял решение не идти работать, я об этом объявляю на выборы Мосгордумы. Просто не идти работать. Вот наблюдатель.
Потому что неинтересно?
Потому что неинтересно больше. Потому что я все знаю про это, да. Значит, там, Министерство обороны, я начал работать, мне было безумно интересно, я начал работу по кодификации, возглавил группу по кодификации памятников Первой мировой войны в Калининградской области, их много. Но она затухла. И затухла не по моей вине. И мне стало неинтересно, я практически не хожу, хотя ругаюсь там по этому поводу с своими друзьями в Министерство обороны, да, там и так далее. Там, в Министерстве культуры я хочу заниматься пиратством и авторским правом в общественном совете, и мы все пытаемся с Мединским найти ту схему, при которой я могу, наконец, реально этим заниматься. Мне это интересно. Ну, вот поэтому я хожу туда, удовлетворяя свой собственный интерес. Там были другие предложения от других ведомств. Я говорю, а что я там буду делать? Мне неинтересно. Я принимаю решение. Не обижайся, мой друг, говорю я, но я к тебе не пойду работать. Мне неинтересно.
Да. А так вот, чтобы по дружбе.
А по дружбе я не хочу свадьбу, мне жалко времени. Слушайте, у меня мало времени, мне просто жалко времени. По дружбе терять самое дорогое, что есть время, я его должен там дарить. Почему? Выслушивая там какие-то бесконечные пламенные речи. Я не хожу на те советы, даже где я член совета, где какие-то парадные мероприятия. Мне неинтересно, я лучше здесь посижу, поработаю, или куда-нибудь съезжу, или что-нибудь посмотрю. Поэтому я принимаю, когда я принимаю решение участвовать в чем-то, я понимаю, что это под удар ставится моя репутация и репутация «Эхо Москвы», и я взвешиваю риски. Я взвешиваю риски. Я, конечно, могу промахнуться, но, по-моему, пока не промахнусь.
Ну, кстати, про репутацию дружбы. Ведь многие говорят, что вот Венедиктов дружит со всеми подряд, и с теми,
нет,
и с этими.
Нет, совсем.
На самом деле,
не со всеми подряд, сто пудов.
Как вы принимаете решение?
Ну, как вы принимаете решение дружить? Ну, вот как? Я не знаю, возникает какая-то химия между людьми, да?
Нет, пришел мы какой-то. Мы просто периодически принимаем решение не дружить.
Принимать решение не дружить – это важно.
А потом принимаем решение, давай опять дружить.
Про не дружить я про записную книжечку рассказал?
Да.
Рассказал. А про дружить, ну, смотрите, совсем иная история. Приехал в Москву молодой, сравнительно молодой, но новый, замминистра науки Андрей Фурсенко в свое время. Не знать не знал, ведать не ведал, про папу читал, папины книги читал, очень уважал. Пришел ко мне на эфир рассказывать какую-то историю про науку, которую я не понял, просто позвали, а я вел эфир, да. Потом сели, посидели, поговорили, это называется зацепились языками, и понеслась говорить, стали дружить, жены знакомы. Да, там, когда папа, великий ученый, его ушел, я поехал в Питер, он не ожидал меня увидеть, я поехал, ну как, у товарища умер отец, да, я поехал к нему и был рядом с ним. Да, вот это дружить называется, да, там, и мне совершенно все равно, там, кооператив он озеро, не кооператив озеро. Там, значит, Боря Немцов, который там эху сделал немало неприятных вещей, да и лично мне, и продолжает это делать, а он все равно товарищ, все равно, я дружу с ним. И прощаю ему всякие его выпендрежности, да? Ну вот он не вредный. Он не вредный. И мы когда-то зацепились в 90-м году, да, вот зацепились, и не расцепились. Ну, что такое? Значит, у меня есть кооператив «Озеро», у меня есть оппозиция, да. Вот. А есть люди во власти, с которыми нет никаких отношений, ну, я имею в виду эмоциональных, и в оппозиции, с которыми у меня тоже нет никаких отношений. Я же, конечно, я дружу с Михаилом Михайловичем Касьяновым. Не смешите.
Окей, хорошо. А тогда вот это создание образа всеобщего собутыльника...
Собутыльник – это не дружба.
Да. Это результат какого-то осознанного решения или просто так случайно как-то сложилось, нет, ну, что, ах, какой удачный образ?
Ну, как говорил мой самый любимый герой Винни-Пуха, и то, и другое можно без хлеба. А, безусловно, там, естественно, когда ты встречаешься с людьми, сидишь в компаниями, наливаешь, да, по привычке. Ну, как-то постепенно Юрий Георгиевич Кабаладзе перевел меня на виски. До того я пил белое вино. Вот, и я стал пить хорошие виски, стал входить в гости со своим вискарем, потому что вообще поганое дают всюду, да? Ну, особенно кто на государственной службе. Экономим, видим. Вот, и так сложился этот образ. А потом я стал его эксплуатировать. Конечно, я не пью столько, сколько я пишу в Твиттере.
Ну, зачем вы об этом говорите, Алексей?
Я не пью столько, я не пью столько. Не-не, пусть думают. Не-не, ну, я пью столько раз, сколько я пишу в Твиттере. Я пишу те объемы, которые я пишу в Твиттере.
В принципе, можем представить себе, как наш главный редактор проводит время.
Да-да-да, вот именно. Но при этом я могу сказать, что да, вот, когда встречаешься с человеком, он тебе говорит, вот, есть такое хорошее вино, ты говоришь, а я сейчас перешел на пиво Балтику. Номер 7. Так вот, это тоже тема для разговора. Конечно, никакой большой роли это не играет, но это часть образа, так же, как, я не знаю, что, так же, как часы, вот, которые носятся поверх рубашки.
Слушай, из ваших слов я поняла, что, в общем, вычеркиваются, условно говоря, там, да, из записной книжки один, неважно, да, но в принципе, человек, который сделал плохо эху.
Нет, не эху. Это человек, который того уже нет. Рип. Этот человек мне неизвестен, носит то же самое имя, фамилия, отчество, у него тот же самый телефон, но я того человека знал очень хорошо и общался с ним, и дружил с ним. А это просто нет, он не знакомый, зачем мне его телефон?
Я имею в виду, вот, когда люди
для себя,
во власти, депутаты или чиновники, они принимают решения, в стране принимают решения, да, которые у вас вызывают внутреннее очень плохое чувство.
Я об этом говорю в эфире, или пишу блог, или говорю им. В зависимости
но при этом
от того,
продолжаете общаться.
Я продолжаю общаться. Есть люди, с которыми я общаюсь профессионально, послушайте, но там, грубо говоря, там у меня там есть несколько приятелей, которые там развелись или в разводе, я дружил с их женами, и я не могу занять позицию за или против, мне что, не общаться теперь, что ли? Что гораздо хуже. Там оставляют жен, да, например, бросил, например. Один момент просто бросил, ну, вот что я должен, вот, ну вот как?
Нет, ну вот проголосовал или не проголосовал за запрет.
А я все говорю, нет. А я просто говорю, что ты поступил как шмакодявка, как говорила моя бабушка. В глаза, в присутствии его близких, его мамы, там, условно говоря, и там из-за этого скандала. Я говорю открыто. Дружба, ну, дружба-то вообще не в этом и заключается, что говорить честно. А он говорит про наше радио, что он про вас думает, про меня думает. Ну, в этом-то тоже важная история, да? Потому что в каждой критике есть доля истины, конечно же. И я там слушаю внимательно, когда на радио наезжают. И бывает, что там есть, когда я имею в виду государственные чиновники, бывает, что там есть резоны. Нельзя отбрасывать критику или даже ругань, если тебя ругает государственный чиновник.
А когда коллеги ругают?
Коллеги ругают, ну, понимаете, в чем дело? Но это все равно, как, я не знаю, там два врача спорят, как лучше лечить. Да, коллеги, когда коллеги ругают, это... Я это воспринимаю как зависть и конкуренцию.
А когда возникают вопросы по журналистской этике?
Этика индивидуальна, на мой взгляд. Поэтому я не могу навязать свою этику, только я могу навязать свою этику только своим подчиненным, ну, редакции. Навязать свою этику там Константину Ремчукову или Константину Эрнсту я не могу. У них другое видение этики. У одного такое, у другого такое. Поэтому мы можем это обсуждать, но это абсолютно теоретические споры. И недаром единственная точка, в которой пришли к согласию все главные редактора, это не давать слово террористам во время теракта, потому что слово – это размен на жизнь заложников. Да? И мы не умеем торговаться, и здесь должны присутствовать, соответственно, представители ФСБ, которые включаются и торгуются. Вот мы товаром тогда, вот мы выкупаем жизнь, когда даем слово террористам, а не просто отдаем. И вот эта единственная точка, она не этическая. То есть она этическая, но не этическая, на которой все главные редактора сошлись там после Дубровки. Я это помню очень хорошо, сам принимал в этом участие. Все остальное... Вот это можно, вот это нельзя. Вот мы там ведем войну, как мне говорили, вот мы ведем войну с Грузией, идут гробы, значит, с российскими военнослужащими. Это было преувеличение, но мне было сказано, как вы даете слово министру обороны Грузии? Вы бы дали слово там Геббельсу? Ну и так далее разговор, да? Ну, вот это и есть вопрос, который, если говорить об этике профессиональной. И каждый принимает свое решение. Там, можно там прослушку ставить в эфир или нельзя? Можно ли там подсматривающее видео ставить? Нельзя. Или можно ставить только видео про оппозицию? Или наоборот. А можно ли говорить о квартирах Собянина, но нельзя говорить о Черногории Навального? Или наоборот. Да? Это же все вот эти вопросы. Но они все редакции к этому относятся по-разному. По разным причинам. Не хочу их обсуждать. У нас есть позиция наша редакционная политика. Я в ней чувствую себя комфортно.
А что касается принять решение извиниться за то,
совсем
что...
легко. Вот совсем легко. Если я понимаю, что я накосячил, или радио накосячило, а что тут трудного? Ну, если я внутри себя признал, что радио накосячило, да это даже выгодно, я скажу, потому что это повышает доверие к радиостанции. Вот мы накосячили, выходит главный редактор. Напомню, что право извинения только у главного редактора и лицо, которое делегирует. Там Латынина накосячила, я вышел и извинился. Я вышел, не Латынина. Потому что это мои слушатели, они латынинские, да, ну, радиостанция имеется в виду. Вот вообще легко, если ты знаешь, что действительно косяк был. Если ты не знаешь, что косяк был, или сомневаешься, ну, это как любой человек, извиняться вообще неприятно. Что тут, да? Считать себя неправым. Ну, если есть косяк, что тут? Что тут вообще мучиться-то?
А если говорить о людях, которые не будут выступать никогда в эфире «Эхо Москвы»?
Ну,
или
никогда,
а какое-то там ограниченное
сейчас,
время.
По крайней мере, да.
Есть,
да.
Ну, сейчас есть, да, есть список из 5 людей, это все мои индивидуальные решения, да, этот список, как правило, меняется, но как частично остается неизменным.
Там, это индивидуальные решения быстрые, понятные, простые,
ну,
или нет?
Да, они потому что это, ну, есть рамки, из них вышли, да, но так же, как там была история там с Дугиным, да, он же блестящий полемист, он хорошо дискутирует, для радио это большая выгода, но господин Дугин провел митинг на площади тогда Триумфальной Маяковского с требованием закрыть «Эхо Москвы». Я закрыл ему «Эхо Москвы» для него. Если он проведет митинг там с требованием открытия «Эхо Москвы», я дам ему эфир. Ну, было же с Владимиром Вольфовичем Жириновским, который потребовал закрытия «Эхо Москвы». Я закрыл ему «Эхо Москвы». Мне позвонил на следующий день и говорит, что? Я говорю, Владимир Вольфович, ну как же? Ну, это же политика, Алексей. Я говорю, ну, Владимир Вольфович, ну вот закрыли и закрыли. Он говорит, что я должен сделать? Я говорю, ну вы должны как-то назад сказать. Он с трибуны сказал, лучше радио «Эхо Москвы». Слышали вчера? Лучше. Все, я получил. Это, понимаете, это самоуважение, но это, конечно, с Жириновским это игра с Владимиром Вольфовичем, понятно, да? Вот, но самоуважение должно быть. Ну, фашисты не должны получать слова на «Эхо Москвы». Фашисты, это которые призывают убивать людей, уничтожать людей по этническим причинам. Все, есть определение Нюрнбергского трибунала. Вот по ним, пожалуйста, товарищ там Баркашов, там туда, до свидания. Ну, как да. А Ле Пен здесь был, как известно, да. Ну, вот такие решения. Они, главное, что они публичные. Я всегда говорю, слушайте, вот вы меня спросили, кого нельзя. Я говорю, кого нельзя. А дальше как хотите. Я никогда не скрываю какие-то черные списки. Да вот они все эти 5. Пожалуйста, смотрите. Там договорились, извинился, пришел. Все.
И тоже касается сайта. Кого публикуете, кого не публикуете.
Тоже касается сайта. На сайте есть там реальные какие-то истории. Там, ну, например, я принял недавнее решение. Я увидел, что совершенно, ну, поскольку температура в обществе вообще зашкаливает, там стали переходить на личные оскорбления. Там политики друг друга. На личные. Там рост, вес, фамилия, там, да, там обзываться. Я говорю, слушайте, у нас престижная радиостанция, престижный сайт. По политике, пожалуйста. Можно там не по росту, не по весу. Да, и мы вступаем в переписку с некоторыми авторами. Там, извините меня, сейчас сравню, сейчас убьют от Андрея Пятковского, Кристина Потупчик. Значит, приходит пост, там, значит, есть личные, предположим, выпады, оскорбления. Мы пишем, уважаемый автор, это нарушает правила сайта «Эхо Москвы». Просим вот это слова заменить, замените сами, мы опубликуем. Значит, иногда заменяют, и тогда публикуются, иногда не заменяют, тогда не публикуются. Но это ваше право, да, у нас вот правило. Вот здесь у нас вот 4 на 5, а 4 на 6 не входит. Ну, не входит в эту дверь. Конечно, бывает, промахиваемся и получаем за это. Но мое решение таково, да, вот личные качества, ну, я имею в виду не политические, да, а личные параметры не должны быть аргументом в дискуссии. Все. И вся история. Тогда она такая простая такая, легкая такая.
А
ну, это мое решение.
Как часто вам звонят с криками ваше эхо?
Зависит от того, что вы говорите.
Ну,
и что происходит.
Мне кажется, мы...
Нет, ну, звонят редко, а в таких, знаешь, светских разговорах, там, ты встречаешься беспрестанно там, в поездках, там, или на встречах, или там, на посланиях президента Федеральному собранию, и вот тебе... Я твое радио не слушаю, но вот вчера у тебя и с интонациями Шевченко... Он не слушает, но с интонациями Шевченко он высказывает. И я киваю покорно, ну чего? Я же не буду вам рассказать о редакционной политике, о том, что он гость, да, что мнение, opinion, там же очень такие вещи есть, совершенно замечательные, которые у нас, к сожалению, отсутствуют в крови. Вот я беру интервью у американского посла в Киеве недавно, у поэта, да, поэт. Uh-huh. Вот. И он что-то говорит, отвечает, говорит, и потом говорит поэт, да, ваши средства массовой информации московской, господин посол, первая поправка. Говорит, а, ладно, перейдем к другому. Понимаешь, да? Вот первая поправка, вот это есть в тексте интервью. Там uh-huh. просто даже интенсивно надо слушать, как он сразу свернулся. Первая поправка, свобода на мнение. И я адепт этой первой поправки, которой у нас нет.
Журналистика на ваших глазах проделала очень серьезный путь в России. Да. Не очень понятно, правда, в каком направлении. Никогда не возникало желания принять решение уйти из этой профессии.
Дальше, как я ушел, вы что, не увидели? А мое присутствие в эфире, оно у меня нет передачи на «Эхо». На своей радиостанции я могу сделать себе сколько угодно передач. Все мои передачи на «Эхо» – это с кем бы то ни было. С кем бы то ни было, 48 минут, я даже ушел. Сейчас отдал Наргиз и Гусману Басовскую, а теперь с Бунтманом. Да, моей передачи нет просто. Да, я в этом смысле журналистикой перестал заниматься. Я, конечно, веду интервью с теми людьми, которые мне интересны, которые, или которые меня требуют. Знаешь, первое лицо, там, Венедиктов известен, хотя, пожалуйста, на здоровье. Или когда в поездке там. Надо быстро бегать и мало готовиться, да, потому что на самом деле внутри все есть. Поэтому я менеджер. Я сейчас в меньшей степени журналист, чем я менеджер. Я думаю, что я в журналистике свое дело сделал.
А помните, как пришли к этому решению, что вы теперь не журналист, а менеджер?
Оно постепенно. Сначала оно возникало из-за отсутствия времени. Потом я понял, что это не время, а мое нежелание. Отдельно не желание. То есть, если у меня есть желание, я все разгребу и сяду в эфир. Я совершенно не понимаю, когда некоторые наши, скажем, молодые журналисты отказываются от эфиров. Я вот когда пришел на «Эхо», там лет 10, наверное, просто в любую возможность цеплялся просто. Этой тренировкой себя показать, между прочим, и славу добыть немножко, потерзать там мою Плесецкую, предположим, или Черномырдин. Вот. И я этого не понимаю. Ну, бывает по-разному. Вот. Поэтому это медленное сползание было. Просто, если бы я хотел, конечно, я бы себе сделал, я бы себе придумал бы передачу и сделал бы. Я за каким удовольствием сидел на ночном эфире новогоднем, совершенно не связанный ни с какой журналистикой, собственно говоря, хотя журналист...
Была прекрасная музыка, да, я слушала.
Да-да-да, я...
Уже все радиостанции с плейлист составляли.
Ну, я понимаю, да. Ну, это было прекрасно.
Было бы здорово послушать вот эту песню.
Я хотела вернуться к слову «репутация».
Да.
Ведь «Эхо» периодически, или вы, в основном, вы вписываетесь в какие-то общественные кампании, там, в защиту этого, или в защиту этого. Ну, как-то вот, оно, как, какие-то письма мы подписываете, какие-то не подписываете.
Я не помню даже, когда последний раз я подписывал письмо, честно
говоря. Ну, почему? Вы подписывали письмо в защиту Дениса Синякова, например.
Да, я подписывал письмо в защиту журналиста. Не, секундочку, в защиту журналиста Дениса Синякова, да. Там, где первая поправка, там, где свобода мнения, даже не слово, а мнение, свобода мнения, если нет призывов убивать, естественно, да, вот это ограничение важно, там я подпишусь.
То есть это только журналисты.
Я, люди, да. Там, я поэтому не хожу.
Учеными, это
послушай,
все как
вот,
бы...
вот смотри, когда народ там, условно говоря, на акциях протеста хватают, последний раз там захватили сколько там? 431 человек, правильно?
Угу.
Я поехал и вынул одного.
Своего журналиста.
Своего журналиста. Если бы я знал, что были захвачены другие журналисты, как было это на прошлых митингах, я бы ездил бы и вынимал, как член общественного совета при МВД, потому что это незаконно, потому что они на работе. И мне очень неудобно, когда я вынимаю журналиста, а там еще сидит 15 девчонок в возрасте там, 20 лет, да, до 20 лет, и я их не вынимаю. Может быть, я их и могу вынуть. Да, может быть, там пойду, значит, опять откупорим бутылки, да, выпьем там с начальником отделения, что там, что их дыры отпустим. Могло быть. Нет, это, в принципе, это мое специальное ограничение. Это мое специальное ограничение. Я вот так же, как вот я пытался объяснить президенту, что я не голосую с 96-го года. С момента избрания главного редактора. Он не понял, я не хожу на выборы. Вы думаете, что у меня нет приоритетов, нет желания, чтобы тот или иной человек получил дополнительный мой голос? Да есть, но я считаю, для главного редактора политической радиостанции это делать нельзя. Вот я так считаю. Отсюда и отказ в доверенном лице. Мне что, Путин, только Путин предложил, что ли, быть доверенным лицом? Да еще два кандидата. Только это не так публично было. Я отказался. Не потому, что они, ах, они меня используют, или я их буду использовать и получу корочку. Это неправильно, с моей точки зрения. Самоограничение. Я отказался. Это мое решение. Оно доставляет массу неудобств. Вот я говорю, когда я вынимал там в свое время из отделений связи, милиции, полиции, журналистов, особенно на предыдущих митингах, когда еще до того, как мы с Колокольцем договорились, что журналистов не трогают, сделали целую проблему, да я ездил просто, я помню, а это где, блин, это в Тушино. Мама родная, говорил мой водитель, в Тушино. И мы, значит, пилили в Тушино, вынимали, потом мы пилили в Бирюлево, вынимали из отделения милиции, все эти журналисты неизвестных мне, даже неизвестных мне изданий. Понимаешь, как только становилось известно. Но я там оставлял задержанных, незаконно, с моей точки зрения, людей. Вот самоограничение, да, неприятное. Я его сознаю. Мне очень не хотелось ехать вынимать Андрюшу Позднякова, потому что я знал, что я столкнусь с задержанными людьми и поведу его сквозь строй мимо автобуса, где сидят также незаконно или невинно задержанные люди.
А если говорить...
Закрыл глаза и повел.
О таких делах типа Болотного. Вы ведь как главный редактор имеете определенный вес и влияние.
Да.
Хочется же как-то, наверное, тоже высказаться, сказать. Давайте что-то...
Есть микрофон, Таня, у меня есть микрофон, и меня слушает огромное количество людей. Вот я же не молчу, я высказываюсь, и мало того, что я там высказываюсь, все видели, как я говорил об этом Путину, и, слава богу, показали федеральные каналы тогда все, да. Я высказываюсь, я никогда не молчу, просто я знаю, что мое место у микрофона. Как главный редактор, как гражданин, да, у меня, вот люди, у которых на площади, у них нет микрофона, у них нет каждый день, каждую секунду доступа. Я в любой момент могу зайти и сказать свою точку зрения сотни тысяч людей, сотни другой тысяч людей. Это у меня такая возможность, поэтому я и пользуюсь. Что ж я буду у них еще отнимать ту возможность, занимать их силы и время?
Хочу вернуться к 7 секундам. Как принимается решение, что ответить в момент, когда президент страны называет вас врагом?
7 секунд. Нет, а это же, ну как? Ну это же импровизация все. Ты же не ожидаешь этого. Значит, вся твоя предыдущая жизнь, все твой предыдущий опыт дает тебе возможность сказать глупость, шутовство или уйти всерьез. 7 секунд – это пауза, это огромная пауза.
Это большая пауза.
Да, ну но вот отвечаешь и рискуешь не попасть, и наоборот вызвать... Это риски. Рискует в любой истории, так же, как в истории с женщинами, та же самая история. Ты говоришь, думаешь, что ты говоришь умность, а ты говоришь глупость. Ты думаешь, что ты делаешь комплимент, а ты делаешь подлость. Да? Это же не только ты, что говоришь, это восприятие твоего собеседника. Поэтому я уже давно понял, что полагаться на своего собеседника нельзя, потому что я самый умный, самый лучший, и лучше знаю, кому всем чего надо.
Мне сейчас показалось, или Алексей Венедиктов сравнил общение с президентом с общением с женщинами?
Да, конечно, конечно. Потому что очень много в нашей жизни зависит от президента и от женщин. Конечно.
Я просто зафиксировать момент, да, что называется.
Заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр.
Да, спасибо, что напомнила.
Я не могла в этом эфире, ведь я просто сижу в эфире с главным редактором радиостанции и заместителем главного редактора радиостанции. Надо сейчас что-нибудь попросить немедленно. Не знаю, хочу попросить ответить на личный вопрос, наверное. Да нет, на самом деле история о том, как вы пришли на эхо, мы все знаем вот это все сидение под столом.
Да.
А вообще, как вы здесь вообще оказались? Ну, в смысле, как вообще оказались на их уже
учителя. Друзья позвали, еще раз.
Просто вот
позвали, друзья сказали, заткни дырку. У нас некому вести интервью. А сейчас будет 1 сентября. Приведи кого-нибудь и спроси, ты школьный учитель, потому что мы не знаем, что тут надо в школе. Что спрашивать? Я привел тогда Кизину, сел и начал спрашивать. Все делается ради друзей и любимых. Вся жизнь строится ради друзей и любимых.
То есть решение работать на эхе, вы же потом принимали решение, что вы хотите здесь работать.
Вползал.
Что же вы то вползаете, то петляете.
А результат-то какой? Как оказывается, эффективно.
Четкий процесс.
Нет, четкий процесс, нет, все туманно, все размыто. И это хорошо.
Последнее событие в жизни нашей радиостанции, когда нам сменили генерального директора, вы тогда выступили очень жестко и сказали, что это давление, это политика,
да,
и так далее. Это тоже было решение, вот сказать так или...
Ну, конечно.
Или
да.
Вот...
Нет, а это то, что я сказал. Я же понимаю, что я человек публичный. Я понимаю, что мои слова дойдут до ушей не только любопытствующих, но и тех, кто принимал решение. И эти люди, которые принимали решение сделать нам неудобно, скажем так, должны понимать, что я это понимаю и так это не оставлю. А я вырос из того возраста, когда позволял ходить себе по ногам. Я не позволю ходить себе по ногам. Я себя уважаю, меня уважают другие. Поэтому, собственно говоря, моя публичная позиция всегда расчетлива.
А когда говорят...
Цинично и расчетливо.
Я знаю, что... А когда говорят, что вот там сейчас не лучшее время, сейчас там лучше там давайте вы все притихните, эхо Москвы.
Говорят. Как... Вот я принимаю решение, исходя из собственного представления о добре, зле и блондинках.
Тогда последний вопрос традиционный. Ну, может, это не тебе. Знаешь, сколько блондинок?
Здесь,
у нас на радиостанции.
Здесь блондинка, только я.
И не только на радиостанции. Да.
А, последний традиционный
вопрос. Блондинка – это образ, это не цвет волос. Да.
Над каким решением сомневаетесь сейчас?
Очень тяжелое решение, которое я откладываю. Это решение об участии наших журналистов в социальных сетях. Я уже об этом говорил на закрытом совещании. Я пока для себя не решил, каким образом и стоит ли вообще ограничивать журналистов «Эхо Москвы» на участие в социальных сетях, потому что часто это наносит ущерб репутации «Эхо Москвы», значит, мне. На сегодняшний день я не принял никакого решения и никаких изменений пока не предусматриваю. Но я над ним думаю беспрестанно, изучаю иностранный опыт, опыт других корпораций, потому что проблема есть, ее надо признать. Я как главный редактор не могу допустить, чтобы ущерб моей личной репутации, репутации «Эхо», которую я вместе с вами выстраиваю уже довольно долго, был нанесен вот таким вот странным способом.
В конце, естественно, вот нам и... Да. Хорошо.
Про Твиттер забыли спросить.
Ну, ничего, мы знаем уже, что Алексей...
Твиттер веду сам.
Конечно.
Сам. Пью сам и веду сам.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пьет сам, Твиттер ведет сам и был в программе «Разбор полета».
Счастливо.
Разбор полета.